Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона сейчас Ирина Чернова. 20 сентября, четверг. В православном слове вместе с нами сегодня руководитель Духовно-просветительского центра православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев Семенов. Добрый день, отец Лев.
Добрый день.
Я еще дополню, отец Лев – кандидат исторических наук, доцент, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, сопредседатель Комитета по взаимодействию с религиозными объединениями Ассамблеи народов России. Ну, можно еще перечислять и перечислять.
Я думаю, достаточно для наших уважаемых слушателей.
Друзья, а говорить мы сегодня будем о важных моментах в истории Русской Православной Церкви, ну, точнее, о важных событиях, таких ключевых, которые, отец Лев, вы назвали реперными точками.
Да, дело в том, что, я думаю, мы с вами, конечно же, не ошибемся, если скажем, что исторические судьбы более чем тысячелетней нашей страны, они неразрывно связаны, органично связаны с судьбами историческими православия. В самом деле, обычно, и вот в этом году мы отмечали 1030-летие крещения Руси, очень важным и веховым поистине был тысячелетний юбилей в 1988 году. Но при всем величайшем значении того шага, который предпринял святой равноапостольный великий князь Владимир, когда крестил Русь, когда принял из Византии христианство на Руси, при этом следует ради исторической достоверности отметить и то обстоятельство, что это не было первым появлением христианства на Руси.
То есть до 988 года уже...
Безусловно. Было. Ну, известны факты, что в 955 году равноапостольная княгиня Ольга приняла крещение православное. Затем мы знаем, что к моменту крещения уже была в Киеве церковь Ильи Пророка, в Новгороде был православный храм. И великое значение крещения Руси при князе Владимире в 988 году еще и в том, что не только пришла та вера на Русь, которая потом в течение более чем тысячелетия стала верой наших предков, наших дедов, отцов, которая стала фундаментом духовной нашей богатой культуры разносторонней. Вспомним, как об этом говорил академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, о том, что, по сути дела, вся средневековая культура Руси – это христианская культура в своей основе, православная, потому что музыка – это было церковное пение, архитектура – это было церковное зодчество, литература – это были священные тексты и так далее, и так далее. Практически все стороны, составные части культуры – они были пронизаны православным началом.
Отец Лев, а вот все-таки началось, вы считаете, когда?
Принятие христианства на Руси однозначно 988 год.
А вот все-таки самое-самое начало.
Ну, вы знаете, за столетие до этого, в IX веке, в списках епархии патриарха Фотия числилась русская епархия, и она числилась под 61-м номером. Это говорило о том, что неких христиан на Руси знали Византии, естественно, уже и в ту пору. Но это может быть за счет связей торговых, какие-то купеческие поселения небольшие возникали.
Отец Лев, а апостол Андрей приходил на нашу землю?
Ну, следуя церковному преданию, да, конечно, мы знаем.
Ну, вы как вот историк полагаете?
Я как историк и как православный человек, разумеется, следую версии церковного предания. Для меня две вещи – Писание и предание – непреложными истинами являются. Я хотел еще добавить, если говорить об исторических обстоятельствах, что в последнее время целый ряд исследователей, как в светской, так и в церковной среде, большое внимание уделяют проникновению христианства помимо византийского канала с северо-запада. Есть целый ряд публикаций монографического уровня, статей о северо-западе как канале проникновения православия на Русь.
Это крещение.
Это, ну, параллельно примерно, параллельно. Да, параллельно с этим. Я хотел только подчеркнуть, что принятие православия на Руси в ту пору имело колоссальное значение и культурно-исторического свойства, не только чисто религиозного, поскольку оно было принято из Византии, и через Византию тогда Древняя Русь усвоила и богатое не только собственно византийское, но и античное наследие Древней Греции, Древнего Рима. И поэтому наша укорененность вот в таких европейских истоках общеевропейской культуры, она на Руси возникла так масштабно, широко, именно благодаря этому каналу проникновения через крещение Руси. Ну и затем, конечно, такие очаги не только религиозные, но и культурной жизни, очаги письменности, очаги просвещения стали возникать в связи с этим, как лавра, как монастыри, когда Антоний и Феодосия, преподобные, стали развивать дело монашеского делания на Руси.
Отец Лев, вот еще что хочу уточнить. То есть вот за рождение православия на Руси вы отождествляете за рождением христианства? Христианство пришло уже
В православном изводе, да, в православном изводе, конечно, из Византии, потому что это была православная империя, было заимствовано христианство. Дальнейшие контакты, скажем, когда произошла схизма, так называемая, раскол, когда возникла западная католическая ветвь, влияние, особенно в западных областях наших земель, оказывалось, но таким, так сказать, главным направлением магистральным оставалось, естественно, православие.
Ну, когда приходил апостол Андрей первозванный, еще было...
до разделения.
Просто христианство.
Неразделенная церковь, да.
Отец Лев, рэперными точками вы что называете или считаете в истории православия?
Ну, конечно, очень важны моменты становления самой церковной организации, церковной структуры. Возьмем, допустим, XI век, когда в 1051 году первый русский митрополит, поэтому до этого из греков были у нас архиереи, а вот первым русским митрополитом стал Иларион. Кстати, вслед за этим хронологически, конечно же, нужно вспомнить время монголо-татарского нашествия, вот эти два столетия, когда исключительно важную роль играла церковь. Может показаться парадоксальным, немножко неожиданно, может быть, нашим слушателям, которые, если не задумывались над этим ранее, что даже в условиях вот этого гнета ордынского, в условиях, когда русские разделенные, раздробленные феодальные княжества платили дань и получали ярлык на княжение из Орды, это, конечно, в политическом смысле было достаточно унизительным. Тем не менее, церковь и ее иерархи даже в Орде пользовались определенным авторитетом. И известно немало случаев, включая чудесное исцеление, когда золотоордынские ханы в каких-то безысходных случаях, в медицинском смысле безысходных, приглашали русских митрополитов, русских архиереев в Орду, и тем удавалось исцелить это факты зафиксированы.
Молитвами исцеляли.
Да, безусловно. Безусловно, не какими-то такими медицинскими действиями. Ну и вслед за этим, безусловно, этапами развития исторического православия на Руси является получение автокефалии в 1448 году при митрополите Ионе.
Да? Извините, пожалуйста, вот просто когда было нашествие монголо-татарское, вот все-таки тут в чем такая ключевая роль православной церкви?
Ключевая роль в отражении этого нашествия и в сплочении русских земель. Угу. Хрестоматийный факт, мне даже немножко неловко его воспроизводить, настолько это широко известно нашим уважаемым слушателям, что когда в 1380 году знаменитая битва на поле Куликовом была, то мы знаем, что были посланы два замечательных, ныне прославленных, как преподобные, монаха, Александр Пересвет и Андрея Слябя.
Но об этом надо повторять.
Да, два мужественных богатыря, монаха, которые непосредственно участвовали в сражении, и было благословение священноначалия на эту битву. И вот поднятие воинского духа, ратного духа, готовность русских воинов, высшую благодетель христианскую проявить, отдать душу свою, положить душу свою за други своя, это на поле Куликовом в полной мере себя проявило. Это вот если иметь в виду тот период. И точно так же, если взять более близкие к нам времена нашествия Наполеона или Великую Отечественную войну, каждый раз священники были с воинами, и каждый раз огромный патриотический подъем был. Причем в годы Великой Отечественной войны, даже в условиях, как мы об этом будем немножко позже говорить, жесткой такой антирелигиозной пропаганды, которую вела тогдашняя власть богоборческая, тем не менее масса свидетельств есть о том, как люди подкрепляли духовно свою стойкость верой в условиях фронта.
Ну, в таких условиях, конечно, люди обращались к Богу.
Безусловно.
Как обычно в кризисных ситуациях.
Это неудивительно, потому что человек нуждается в поддержке. Человеку иногда свойственно быть несколько самонадеянному, когда у него все благополучно, когда ему кажется, что все хорошо, и, собственно, он сам с усами, как говорится по поговорке. Но как только он чувствует в какой-то исключительно важной, жизненно важной или общественно важной ситуации недостаток собственных сил, конечно же, возникает это «помоги, Господи». Это непреложный факт, если угодно, коренящийся в психологии человека. Ну и если мы уже перешагнем в XVI век, то в 1589 году возникает патриархия на Руси, и первым патриархом был Иов. Но вот тут начинаются драматические события. Я понимаю, что эфирное время очень ограничено.
Ограничено, да.
Предельно кратко постараюсь о них сказать. Необходимо сказать о смутном времени, когда как раз вот западное влияние имело место и пыталось противопоставить традиционным формам религиозности на Руси себя. И в этом смысле подвиг патриарха Гермогена, конечно, который жертвенность такую проявил и стойкость, должен быть отмечен. Ну а затем очень непростой период, период, я имею в виду, 17 века.
Да-да, вы уже переходите к другой точке. Отец Лев, ну, у нас времени немного, но все-таки какое-то время есть. Вот хочется какие-то подробности узнать. Ну, вот патриарх первый Иов. Вот, может быть, вы что-то раскроете такое самое значимое тогда?
Почему это реперная точка? Потому что это стадия развития церковной организации, церковного организма. в земном его воплощении, когда во главе становится патриарх. Причем патриарх Иов из такой замечательной русской глубинки. И очень чтут поэтому его память, конечно, в Старице, в Старицком монастыре в Тверской губернии, в Тверской митрополии. И он вот стал первым патриархом. Но,
а когда у него вот церковь существовала?
Во главе митрополиты были. Да, митрополиты были. Вот я первого русского митрополита, и он назвал это еще.
Но они были все равны между собой.
В каком смысле? Да, ну, естественно, здесь во главе каждой епархии стоит архиерей, который в древности в каждом городе был митрополит. Это архиерей был в каждом крупном населенном пункте.
То есть не было главного, древние времена. Не было главного над всеми.
Нет, но почему? Формировались вот эти древние церкви, которые в начале до схизмы, до раскола XI века в 1054 году, первенство, так сказать, палево первенство, право чести первой была у Римской церкви. Затем вот Константинопольская, Александрийская, Антиохийская. То есть эти вот крупные церковные организмы, они о себе заявили еще в древности. Но когда Рим пошел своей дорогой, так деликатно скажем, то первое место и пальма первенства в этом смысле, как первый среди равных, было у Константинопольского патриарха в Византии, а затем вот Александрия, Антиохия, Иерусалим, конечно. И когда у нас патриаршество возникло на Руси, то в диптихе место, если иметь в виду вот по разряду почести, так сказать, чести, пятое место в диптихе занял русский патриарх. Я думаю, возвращаясь к тому, о чем я начал говорить, говоря о событиях XVII века и имея в виду историю России в связи с историей православия, невозможно не сказать о реформах патриарха Никона, которые рядом духовенство во главе с протопопом Аввакумом были встречены очень неприязненно, очень враждебно, и в результате возник знаменитый раскол, который, как всякий раскол, конечно, имел самые трагические страницы в своей истории. Ну, перебрасываясь сразу, чтобы знать, как сейчас, да, я уловил ваши мысли, Ирина, спасибо. К счастью, причем давно, к сожалению, не все это знают, что вот те прещения, которые со стороны Русской Православной Церкви были к старообрядцам, они давным-давно сняты, а именно по местным соборам 1971 года. И в этом смысле никаких противоречий даже вот внешнего, так сказать, обрядового, что ли, свойства нет. Другое дело, что, прямо скажем, что не все последователи старой веры, они приняли это и соединились полностью с церковью. Но, во всяком случае, старообрядческая церковь, которую возглавляет досточтимый митрополит Корнилий, с которым мы в целом ряде структур очень активно вместе работаем, сотрудничаем, и я с глубочайшим уважением и почтением отношусь к этому архиерею, как и каждый, я думаю, православный человек. Но вот, к сожалению, такое вот полного воссоединения не произошло после этого болезненного раскола. Почему это важно подчеркнуть? Потому что когда угрозы тех или иных расколов в наше время вновь неожиданно актуализируются, мы должны понимать, что это режет по живому телу церкви, что раскол – это всегда бедствие. Это бедствие в духовном плане, это бедствие для каждого человека в чисто житейском плане, потому что это и жертва, это и пролитая кровь, порой,
да, отец,
и страдания.
Вот именно что, как историки сообщают, что очень много было жертв, пролитой крови. и те, и другие христиане в этом расколе. Вот почему
да,
столько
это общая
жертв?
Проблема, общая проблема религиозных войн, которая славилась особенно в Средневековье. К счастью, эти времена в прошлом, и когда мы будем говорить о современной действительности, я надеюсь, у меня останется время с радостью поделиться совсем другой, гораздо более благоприятной картиной взаимодействия не только внутри христианства различных конфессий, но и взаимодействия религий в нашей стране, которая очень плодотворно, я бы сказал, осуществляется. Но я сейчас не буду об этом говорить, надеюсь,
Отец,
что у нас будет
время. А все-таки в те первые века было какое-то спокойное время?
Вы
Или
знаете...
оно всегда было какое-то смутное
я
для
Я с вами
церкви?
Согласен. Но первые века христианства – это лилась мученическая кровь. До последнего гонения, самого масштабного, самого кровопролитного при императоре Диоклетиане. Но затем, когда только в 313 году последовал так называемый толерантный эдикт миланский императора Константина, тогда было допущено в Римской империи тогдашней христианство, исповедание его наряду с распространенными языческими культами. Но и то прошло с 313 года до 392, это посчитайте, около 80 лет, прежде чем христианство Феодосием Великим, римским императором, в Римской империи было провозглашено государственной религией. Поэтому все...
А вот у нас-то на нашей земле было спокойное время для церкви.
Ну, как вам сказать, в значительной степени русские цари, до этого князья, они, конечно, с большим пиететом относились, с большим уважением, будучи сами христианами. И если мы вот чуть-чуть дальше пошли по хронологии, то в этом плане и единственный упрек, который лично я не навязываю свою точку зрения, но думаю, ее могут разделить многие историки и многие просто верующие люди, что очень болезненной для судеб православия оказалась реформа Петра I. Мы можем вспомнить, если уже к рубежу 17-18 веков перейти, что в 1700 году не стало патриарха Адриана. По идее, должен был собраться собор поместный и избрать нового патриарха, как это по церковным канонам предполагается. Но что произошло? Царь Петр I, которого часто называют великим, он под тем или иным предлогом откладывал созыв этого собора. Причем не на месяц, не на год, не на два, а аж на 21 год. С 1700-го кончина патриарха Адриана до 1721-го, когда тоже не собор был создан, а когда была осуществлена церковная реформа в русле других реформ государственного управления. И что сделал Петр? Он вместо совершенно естественного для всех православных церквей на протяжении 2000+ лет монархического принципа правления, когда первый из архиереев, патриарх, является предстоятелем церкви, он установил, что теперь церковными делами будет заниматься коллективный орган, синод. А от себя, от империи, поставил как некое связующее звено и как некоего, так сказать, контролера, обер-прокурора священного синода. Таким образом, превратив руководящий орган церкви, попытавшись превратить, ну, в некое, так сказать, министерство, скажем, современным языком, в какую-то структуру государственного управления.
Все-таки вот церковь могла как-то отпор дать, ну, не согласиться?
Ну, вы знаете, прямого отпора не было, потому что мы знаем с вами крутой нрав Петра Первого, и он много что, так сказать, делал не очень приятного для церкви. Ну, в этом смысле и одна из ярчайших фигур на русском престоле, Екатерина II, тоже в вопросах, скажем, монастырского землевладения и так далее, тоже не, может быть, самые приятные вещи для церкви совершала. Но, тем не менее, вот 200 лет, два столетия подряд церковь в России существовала с так называемый синодальный период был. И только в 1917 году был созван поместный собор Русской Православной Церкви, собор героический, собор мученический поистине, поскольку он проходил в условиях невероятной смуты, в условиях событий 17 года, столетия которого мы в прошлом году события этих отмечали, когда началась гражданская война, когда реки крови, когда государство среди первых своих шагов обозначило жесткую антицерковную, антирелигиозную, атеистическую позицию. И это коснулось не только Русской Православной Церкви, это коснулось и русских католиков, и последователей на Руси, евангельских христиан, баптистов, и пятидесятников, и протестантов, всех иных.
Отец Лев, давайте мы послушаем позвонившего. Говорите, вы с нами сейчас. Есть вопросы?
Да, здравствуйте.
Добрый
Интересная
день.
Передача. Хорошо, что, с одной стороны, вы говорите про вехи. Но вы знаете, я бы все-таки вот вспомнил вот в Откровении, там, 11 главе, там Иоанну сказано, что измерь храм и поклоняющийся в нем, а внешний двор исключи, да, потому что там будет отдан язычникам. Вот мне все-таки кажется, что все-таки церковь, она устроилась благодаря трудам святых, да, и что хорошо, когда, архиереи, они пересекались со святыми, их откровениями, да, как вот в Ветхом Завете тоже там был царь Давид, были пророки, да, но все-таки и вот ветхозаветная история Израиля, она тоже все-таки о святых, да, и иначе создается впечатление, что из-за каких-то формальных вот санов церковь стоит, а не на святых, да. Еще второй, вот насчет Петра Первого, все-таки вот, мне кажется, что некоторое отступление, что церковь позволила вот крепостничеству войти в жизнь, потому что, мне кажется, это было, в заре христианства это было пережито, как многоженство, там, рабовладение, а уже потом это неприемлемо.
Да, спасибо. Что касается многоженства, для вас не секрет, что, естественно, церковь никогда это не принимала и не поддерживала. А что касается почитания святых, я с вами абсолютно согласен. Мы с вами, я позволю себе для краткости ограничиться одним, но, на мой взгляд, самым ярким примером. Это прославление огромного количества в лике святых мучеников в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе, на юбилейном соборе Русской Православной Церкви в 2000 году, огромного количества святых. Среди них были и митрополиты, и архиепископы, и епископы, и священники, и монашествующие, и рядовые миряне, которые погибли за веру Христову, которые мужественно отстаивали свои духовные ценности, в которых были воспитаны с детства, и не готовы были отказаться под давлением светской власти. Между прочим, должен сказать, такой логически это связано, я думаю, вы меня поймете, что в одном из важнейших современных церковных документов, основах социальной концепции Русской Православной Церкви, принятых также как раз на этом соборе 2000 года, в вопросах взаимоотношения церкви и государства впервые, но это вообще впервые была своего рода такая социальная концепция принята у нас. Обычно на западная ветвь христианства, католики очень много уделяли вопросам социальных и социальной организации и взаимоотношений социальных. И здесь впервые появился такой документ, который четко все аспекты, вошедшие вот в социальную концепцию, рассматривал. И там впервые, в частности, было сказано, что церковь оставляет за собой право в случае, если государство будет какие-то противоречащие божественным заповедям, противоречащие нравственности устанавливать нормы, то церковь может возвысить свой голос как голос протеста. Так что я не случайно связал вот эти ваш вопрос о почитании святых, о почитании мучеников. Более того, как представитель, меня здесь вот в этом качестве тоже упомянули любезно, как представитель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, я должен сказать, что ученые этого университета, может быть, особенно большой вклад внесли именно в изучение новых мучеников и исповедников российских, в подготовку материалов к их прославлению и в собирание данных. Я скажу, что в университете действует база данных, огромная компьютерная база данных, которая насчитывает десятки тысяч сведений с документами, фотоматериалами о лицах, от рядового мирянина до митрополита, пострадавших в годы гонений в 20-м столетии. И пользуется она колоссальным успехом. Со всех континентов страны буквально ежедневно бывают запросы. Люди заходят в поисках своих родственников, своих предков, которые были здесь, и они не знают их судьбу, и знают только, что они пострадали в свое время.
Я хочу сейчас ко всем, кто с нами, обратиться, напомнить, друзья, работает наш телефон, можно не только писать свои вопросы, но также можно и позвонить.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, я еще напомню номер для приложений Viber и WhatsApp. +7 977 850 09 96. Вместе с нами сегодня руководитель Духовно-просветительского центра православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Лев Семенов. Отец Лев, ну вот еще...
Вот замечательный вопрос, который прозвучал, на который мы с вами отвечали, он нас как раз подвел к теме Поместного собора.
Да? Мы сможем еще вот вопрос послушать, чтобы
конечно.
Не заставлять слушателя на телефоне быть? Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Прощайте, можно спросить?
Про что? Я не расслышал,
еще
простите,
раз повторить.
Ваш вопрос.
Говорите. Так, ну,
к сожалению, мы не будем ждать. Сорвался, видимо,
да, да,
звонок.
Вы можете еще раз позвонить и сразу четко сказать ваш
вопрос. Да,
я
надеюсь, что мы сможем еще побеседовать с этим слушателем.
Отец Лев, ну, получается, церковь была притесняема.
Ну, в значительной степени она зависела, безусловно, от этого вот правительствующего синода, от оберпрокурора. И в таких внешних каких-то проявлениях она не была свободна. Так, как она свободна сейчас, я прямо могу сказать. Давайте вернемся все-таки, чтобы нашу хронологическую линию продолжить. Мы дошли до Поместного собора 17-18 годов. Между прочим, проходил он в историческом здании, ныне восстановленном, переданном церкви, и в нем сейчас находится как раз главное здание Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Лихов переулок 6, это в двух шагах от Садового кольца, метро Цветной бульвар. Это не только наше главное учебное здание, но это и исторический, это храм, прежде всего, святого князя Владимира. Это историческая соборная палата, в которой заседали отцы, потом принявшие мученическую кончину за свою веру. И сейчас это все восстановлено, реставрировано, и не только службы проходят в храме, естественно, и не только учебные занятия проходят в здании, но соборная палата широко функционирует как место общения, где звучит духовная музыка, где можно концерт церковного хора услышать, где можно прийти на заседание клубов русско-сербской, русско-греческой дружбы, иных, которые действуют у нас в университете. Таким образом, новое дыхание
обрела это.
Да. А тогда, возвращаясь к этим драматическим событиям, собор избрал после 200-летнего перерыва первого патриарха вновь. Восстановлено было патриаршество на Руси. Это, наверное, главное историческое деяние Поместного собора 17-18 годов. И этим патриархом стал патриарх Тихон. Поэтому университет и носит его имя, Свято-Тихоновский университет. Нужно сказать, что...
А что это вот было все-таки для церкви? Почему это так важно?
Это исключительно важно, потому что это положило конец двухвековому нарушению основного принципа церковной жизни, церковного управления. Я еще раз говорю, что в основе жизни церкви лежит монархический принцип. Предстоятель церкви, патриарх, предстоит перед Богом за всю церковь, а во главе епархии, митрополии стоят правящие архиереи. Затем идут благочинные, идут настоятели храмов, настоятели, наместники монастырей. И так вот ниточка от рядового человека, от рядового мирянина к Богу через эту очень четкую структуру с монархическим, то есть единоначальным принципом правления – существует. Но пора, когда действовал собор, была порой бесчинств социальных, преступлений, когда руководствовались не законом, а соображениями революционной сообразности, целесообразности, и поэтому чинились самые страшные преступления, повторяю, лились реки крови.
Ну, 20 век для вот нашей церкви православной здесь, в России, это было сложное время.
Исключительно это сложное время. Яркий пример, что количество мучеников, погибших за Христа в России 20 века, размах гонений, масштаб гонений на верующих превосходил знаменитое гонение первых веков христианства. В этом нетрудно убедиться, хотя в данных случаях это почти кощунственно звучит, на чисто арифметическом уровне, имея в виду количество этих гонений. И затем следующий период, который тоже отразился очень на судьбах церкви и в России, и за рубежом. Это 10 лет спустя после событий 17 года, в 1927 году, тогдашний местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сергий, к десятилетнему юбилею октябрьских событий выпускает декларацию свою. В этой декларации, исходя из жизненной необходимости для того, чтобы церковь в крайне угнетенном состоянии могла все-таки окормлять духовно верующих, для того, чтобы хотя бы какое-то самое минимальное количество храмов сохранялось, необходимо было сделать какой-то шаг, я такое светское слово произнесу, своего рода реверанс по отношению к власти. И вот этим реверансом, безусловно, стала декларация 1927 года, в которой митрополит Сергий говорил о том, что церковь полностью поддерживает советскую власть. Почему я назвал драматичным появление этой декларации? Потому что она, конечно, очень болезненно отозвалась в сердцах многих священнослужителей, духовенства и мирян. Равно как, или даже более того, особенно за рубежом, где находилось огромное количество эмигрантов первой волны 20 века, покинувших Россию после событий 20 года, спасавших там своих детей, свои семьи. И церковь тоже присутствовала, Русская Православная Церковь за рубежом. Но вот настроение отъединения эта декларация, конечно, подогрела. По сути дела, так возникла зарубежная церковь, которая долгие десятилетия существовала и даже находилась, прямо скажем, в недружественных отношениях с Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Поэтому величайшим событием 21-го столетия стало в 2007 году воссоединение зарубежной церкви и Русской Православной Церкви Московского Патриархата, которые подписали патриарх, святейший патриарх Алексей II и митрополит Лавр. Это был как бы итог их служения, когда церковь наша вновь стала единой.
Отец Лев, а вот все-таки тогда можно было эту декларацию не принимать?
Вы знаете, церковь была сведена до того уровня, что в ней место заключения неказненными и не томящимися в застенках, в лагерях, были буквально несколько человек-архиереев. Огромное количество священников, закрывались храмы. Жизненная необходимость, жестокая. Я не сомневаюсь, что у митрополита Сергия, конечно же, тяжело было на душе, я думаю, когда он подписывал эту декларацию. Но это был вот такой вынужденный шаг. Мы понимаем, можно взять и последующие времена, когда такие вот... официальный, так сказать, протокол соблюдался, и мы можем найти в документах официальных церкви некоторые тоже прославления государственных деятелей того имени, которые, конечно, для церкви нанесли большой вред. Но затем, в условиях Великой Отечественной войны, когда власть Советского Союза столкнулась с тем обстоятельством, что мощный патриотический подъем не только разделялся православной церковью, людьми церкви, верующими, духовенством, не только жертвования, большие пожертвования производились для нужд фронта, но и подогревался этот патриотический подъем духовным началом, произошли перемены, и после встречи с тогдашним руководством страны в 43-м году вновь состоялись выборы патриарха, потому что я сказал, что в 17-м году на Поместном соборе было восстановлено патриаршество, но, к сожалению, святейший патриарх Тихон представился в 25-м году. И вот с 25-го года до 43-го года опять был 18-летний перерыв, когда местоблюститель патриаршего престола был во главе церкви. И мы имеем в виду земные формы правления, потому что во главе церкви Господь наш Иисус Христос. Это тоже мы никогда не забываем.
Отец Лев, а вот уже в более последнее время какие-то вот ключевые моменты вы отмечаете в истории Русской Православной Церкви?
Во-первых, конечно, радикальный слом ситуации в нашей стране в отношении власти к религии, церкви, верующим, не только православным, связан с событиями 1988 года. У меня даже есть одна публикация, где подробно рассказываю, при каких обстоятельствах это произошло. Потому что еще в начале 88-го года атеистическая пропаганда продолжала, простите меня, я немножко эмоционально окрашенно скажу, бубнить, по-другому не скажешь, о том, что, когда ей задавали вопросы, что никакого отношения к жизни российского, советского общества не будет иметь этот юбилей, что это церковники в своем узком кругу, тысячелетия Руси, отметят, а наше передовое советское общество чуждо этим пережиткам прошлого. И вдруг в четвертом номере тогдашнего главного теоретического журнала ЦК КПСС «Коммунист» появилась статья «Социализм и религия», в которой черным по белому говорилось, что право исповедовать любую религию – это неотъемлемое право любого советского гражданина, и нужно создать ему все условия для этого и прочее, прочее, прочее. И вот тут уже случилась и встреча патриарха и членов синода с членами Политбюро. Это газеты «Правда», «Известия», «Труд» опубликовали на первых страницах. Это было совершенно не... К Дню Победы появились интервью со священниками, которые воевали, и появились портреты священнослужителей, грудь которых была украшена рядами орденов и медалей боевых заслуг. Вот началась, так сказать, новая пора в 1988 году. Затем, как...
Это более уже такое спокойное время для церкви.
Нормальное время, нормальное. Да. Нормальное время, когда государство перестало вмешиваться в дела церкви. И особенно это, конечно, с 91-го года произошло, когда был ликвидирован Совет по делам религии при Совете Министров, который пытался, конечно, даже в последние годы Советского Союза жестко так контролировать церковную деятельность.
Отец Лев, ну вот не могу, конечно, не поинтересоваться вашим мнением. Вот сейчас, вот, наверное, можно даже назвать это угрозой какой-то тоже такой точки реперной в истории Русской Православной Церкви. Ну, вот грозит какой-то конфликт с Константинопольским патриархом.
Да, к сожалению, приходится констатировать, что... возглавляющие Константинопольский патриархат.
Или, возможно, будет все нормально.
Патриарх Варфоломей совершает шаги, которые совершенно не каноничны, которые противоречат всем церковным канонам, всем решениям Вселенских соборов, церковному праву вообще. Как известно, ни один архиерей не может без приглашения архиерея соседней области войти на его территорию и что-то там делать. Здесь вот направление двух экзархов, здесь стремление дать томос, то есть указ такой о самоуправляемости, об автокефальности церкви украинской, но непонятно, кому этот томос, предположим, собирается давать патриарх Варфоломей. Дело в том, что единственная законная на Украине церковь, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата...
У нас около трех минут.
Об этом не просила. Раскольническая церковь, возглавляемая Филаретом, она не канонична, ее не признает ни одна православная церковь мира. И поэтому давать автокефалию раскольникам или давать ее какой-то совсем новой структуре от Константинопольского патриархата, ну, это, конечно, совершеннейший нонсенс. Остается в соответствии с молитвами, возносимыми по указанию священноначалия, по благословению священноначалия во всех храмах сейчас, а вот умиротворение этого болезненного процесса, остается надеяться, что одумается патриарх Варфоломей и не приведет к расколу мирового православия. Даже если, не дай бог, это произошло бы, это в первую очередь было бы плохо для него самого, поскольку его, от него отошла бы значительная часть мирового православия.
Отец Лев, а вот можно здесь молиться о Божьей воле?
Безусловно, только так и нужно. Мы молимся именно о том, чтобы Господь управил и разрешил эту ситуацию.
А она разрешится по Божьей воле?
Да, разумеется.
Отец Лев, у нас несколько секунд осталось. Вот, может быть, ваше какое-то пожелание. Я надеюсь, что мы еще с вами продолжим.
Я тоже на это надеюсь. К сожалению, мои надежды не оправдались на наш сегодняшний эфир. В одном только отношении я не успел рассказать о том, как дружно и успешно взаимодействуют сегодня все традиционные религии на территории России. Я думаю, мы к этому еще вернемся.
Да, это, я думаю, отдельная тема. Мы, конечно же, поговорим. Отец Лев, благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам.
Я благодарю вас за эту возможность.
Всего доброго и до следующей встречи.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.